Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Дагестане задержаны более 70 участников беспорядков. В Томск прибывают Владимир Путин и Ангела Меркель. По делу о взрывах в Дахабе задержано уже 30 человек. В Дуку-Спаринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В ходе беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. С подробностями корреспондент Радио Свобода Тимур Салимов.
Всю ночь сотрудники дагестанской милиции и прокуратуры занимались поиском и задержанием активных участников массовых беспорядков, при пресечении которых один человек погиб и четверо госпитализированы. По данным пресс-службы МВД Дагестана, задержано 74 человека. Прокуратурой Дагестана по факту инцидента возбуждено уголовное дело по 4 статьям Уголовного кодекса России. Убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, хулиганство и незаконное хранение и ношение оружия. Официальные лица заявляют, что при разблокировании дороги, которую перекрыли митингующие, милиция действовала строго в рамках закона. Для разгона митингующих использовался слезоточивый газ и резиновые пули. Из боевого оружия были произведены предупредительные выстрелы в воздух. По информации пресс-службы МВД Дагестана, 33-летний житель района Мурат Нагметов погиб случайно от срикошетившей пули. По данным на среду, в Ахтынской районной больнице находятся четверо пострадавших в результате инцидента. Двое из них, в том числе боец ОМОНа, в реанимационном отделении. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. На Украине пострадали более 3 миллионов человек. Около 135 тысяч жителей 30-километровой зоны вокруг реактора были вынуждены оставить свои дома. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Город Припять расположен всего в нескольких километрах от Чернобыльской АЭС. Спустя только 3 суток после аварии началась эвакуация Припяти. Сейчас едва ли не каждый день Припять посещают группы, в основном состоящие из иностранцев. В центре города, в окружении начинающих разрушаться многоэтажек, стоит огромный белый дом культуры и гостиница. Своими впечатлениями делится журналистка из Швеции Мали Андерсон.
Это пустота, которая там была. Впечатление, что это было в Советском Союзе, в другое время. Нет рекламы, там нет ничего, и нет людей. И в первый раз я поняла, насколько люди там страдали.
В отличие от Припяти, в городе Чернобыле, находящемся за пределами 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС, жизнь продолжается. Здесь трудятся и живут более 3000 вахтовиков. В самом городе радиационный фон не намного выше, чем за пределами зоны. Однако в окрестностях Чернобыля есть немало мест, где годовую дозу радиации можно получить мгновенно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В корякском поселке Телишки, которое больше всего пострадало от землетрясения 21 апреля, сгорел двухэтажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. По данным МЧС, пожар произошел из-за того, что жители начали использовать электронагревательные приборы. При температуре 5 градусов ниже нуля в поселке до сих пор не удается наладить теплоснабжение. Жители сгоревшего дома размещены в палатках. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. О том, как город готовится к приему высокопоставленных гостей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Томские чиновники рапортуют, город к приему высоких гостей готов. Последний месяц Томск превратился в большую стройплощадку. Везде, где будет проходить или проезжать делегация, моют, красят, белят. Специально к приезду канцлера Германии буквально за 3 месяца возвели деревянное здание лютеранской кирхи. В центре все красиво, а то, что за его пределами, закрыто высоким забором. Александр Деев, депутат Думы города Томска.
Благоустраивается центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они не готовятся к этой встрече, и, конечно, это неправильно.
И все же такого количества высоких гостей Томск еще не видел. Пусть до конца и непонятно, будет ли городу польза от российско-германского саммита, но на всякий случай решили лицом в грязь не ударить, и если понадобится, даже к приезду высоких гостей помыть улицы кипятком. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Радио Свобода. Новости.
Египетская полиция задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор не ясно, совершили взрывосмертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил:
«Мы решительно осуждаем террористические акты, которые произошли вчера в Египте. Мы также выражаем соболезнования всем погибшим и солидаризируемся с людьми, которые пострадали в ходе этих террористических актов. Российские загранучреждения в Египте предпринимают все необходимые усилия для того, чтобы оказать помощь российским гражданам, которые оказались в зоне террористических актов»,
заявил накануне представитель российского внешнеполитического ведомства. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, устроившего в Нью-Йорке автоаварию. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил в субботу полицейского. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. По словам палестинского министра финансов, банки опасаются репрессивных мер со стороны Соединенных Штатов. После прихода к власти в автономии экстремистской группировки «Хамас», Евросоюз и США заморозили финансовую помощь палестинцам. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. Один человек погиб и четверо ранены в Докуспоринском районе Дагестана, где вспыхнули беспорядки при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодняшний выпуск нашей программы, как и многие сегодняшние передачи Радио Свобода, посвящен 20-летию Чернобыльской трагедии. Эту дату отмечают во всем мире. Она на первых страницах газет российских, украинских, мировых. Даже в странах, которые далеко от Чернобыля, далеко от Украины, сейчас об этой трагедии вспоминают, потому что, по мнению многих журналистов, многих наблюдателей, которые освещали чернобыльские события тогда, которые занимаются чернобыльской темой. Сейчас авария на Чернобыльской атомной электростанции разделила историю самого человечества на до и после Чернобыля. 20 лет назад, как и многие жители тогдашнего Советского Союза, я тоже следил пристально за тем, что происходит в Чернобыле. Был тогда на Украине, но в первые дни после взрыва реактора не в Киеве, в Днепропетровске, который находится ниже по Днепру. И хорошо, а все мои родственники были в Киеве. И хорошо помню наши диалоги с родителями о том, что же происходит рядом с Киевом. Хорошо помню, как я был студентом и должен был принять решение о том, ехать ли на майские праздники в Киев из Днепропетровска. Как я все-таки принял решение о том, что я поеду после того, как в Киеве прошла первомайская демонстрация. Удивительно, да, сейчас это слышать. Но вопрос был даже не в доверии к власти, которую тогда люди уже, наверное, не испытывали, а в том, что мы не считали представителей власти самоубийцами и не считали, что в условиях того повышенного уровня опасности, который тогда был в украинской столице, все политбюро ЦК Компартии Украины в полном составе выйдет на первомайскую демонстрацию приветствовать людей, которые шли по Крещатику, даже не понимая, что им угрожает в результате этого марша. Вот так было. И надо признать, что средства массовой информации тогдашние не выдержали не то что испытание правдой, а испытание гласностью. Хорошо помню, как тогда мы пытались, включив Радио Свобода, другие западные радиостанции, все-таки узнать не просто о том, что происходит в Чернобыле, а что делать тем людям, которые оказались в зоне заражения. Вот еще одна серьезная проблема, которая возникла тогда во взаимоотношениях человека и прессы, и средств массовой информации, и медиа. Вот то, что во многом подвигло, наверное, тогдашнее советское общество к пониманию того, что ложь убивает не в переносном, а в буквальном смысле этого слова. Об этом всем поговорим сейчас с нашими гостями. Участвует в нашем эфире немецкий политолог и эколог, заместитель директора политического представительства Greenpeace в Берлине Тобиас Мюнхмайер. Здравствуйте, Тобиас.
Здравствуйте.
Господин Мюнхмайер 10 лет назад организовал конференцию «Уроки Чернобыля», которая была посвящена 10-й годовщине аварии на ЧАЭС. И господин Мюнхмайер вот как раз сейчас в эти дни в Киеве находится, занимаясь освещением вот тех проблем, которые связаны с Чернобыльской аварией. А в Виннице журналист, корреспондент «Радио Свобода», правозащитник Дмитрий Гройсман. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И наш диалог с господином Гройсманом тоже важен не только потому, что человек, находящийся, собственно, вблизи от той зоны, которую мы вот уже... которую мы называем сейчас там Чернобыльской, да, по названию города, рядом с которым произошла авария. Ну и потому что господин Гройсман врач, не только правозащитник, но и врач, и тоже представляет себе профессионально, что происходит вокруг Чернобыльской аварии. И я свой первый вопрос задам обоим собеседникам вот какой. Что же все-таки изменилось в отношении именно средств массовой информации к Чернобыльской трагедии? И вот здесь, на постсоветском пространстве и мировых, сначала об этом много писали, потом, наверное, забыли, теперь вот опять вспомнили в связи с юбилеем, но помнят ли о Чернобыле вообще журналисты и должны ли о нем помнить? Господин Мюнхмайер, начнем с вас.
Значит, журналисты помнят, люди помнят. Освещение вот годовщины Чернобыльской безумно или очень широкое и на Западе, и здесь в Украине. Но все-таки есть некая для меня или для нас в Greenpeace очень существенная разница. Так как здесь, в Украине, сообщают об этом, и мне кажется, в России это то же самое. Это именно, что говорится о трагедии в таком смысле, как будто бы это землетрясение или наводнение, какое-то естественная страшная катастрофа, которая как-то с неба спустилась и сложилась. А на Западе все-таки это рассматривают другим образом. Там задается действительно этот вопрос, кто ответственный, почему это случилось и как можно из этого хотя бы выучить кое-что.
И вот как раз это, кстати, к вам вопрос, Дмитрий. Вот действительно ли вы, наблюдая там за это отношением украинской средств массовой информации к этой трагедии, можете подтвердить слова господина Мюнхмайера о том, что в Украине все это рассматривается так, как само собой естественное, как бы как последствия естественного катаклизма?
Вы знаете, возможно, то, что говорит господин Мюнхмайер, действительно такими являются, особенно со стороны извне Украины. Но что касается взгляда изнутри, я бы все-таки говорил о том, что действительно люди в этой стране воспринимают это как катастрофу, как что-то произошедшее внезапно, вне человеческой воли. Это такое основное мнение, которое доминирует в обществе. Я не думаю, что народный интерес сконцентрирован на том, чтобы искать виновных сейчас в том, кто виноват в Чернобыле и почему это произошло. И это понятно с точки зрения банальной человеческой логики, логики пострадавшего, больного человека. Он больше думает о том, как вылечиться, как улучшить ситуацию, и гораздо меньше волнуется по поводу того, что же было причиной этой катастрофы, что же было причиной заболевания. Так что, соответственно, и интерес прессы направлен на решение конкретных проблем, а меньше на то, почему это произошло.
Напомню, что в рамках программы «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» мы беседуем с немецким политологом и экологом Тобиасом Мюнхмайером и журналистом и правозащитником, корреспондентом «Радио Свобода» в Виннице Дмитрием Гройсманом о 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы вернемся в эфир сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Кто когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Обращусь к Тобиасу Минпайру. В том, что говорил Дмитрий Гроссман, мне кажется, ведь есть естественная реакция человека, да, не его лично, вот я имею в виду обычного украинца, который оказался вблизи Чернобыля, на зараженной территории. Не только, кстати говоря, я думаю, это реакция в Украине, это реакция и в России, и в Белоруссии, потому что люди живут стремлением как-то вообще понять, как им выжить, да, как им преодолеть последствия Чернобыля, не заболеют ли их близкие, не заболеют ли их дети. Я уже не говорю о ликвидаторах чернобыльской аварии, которые вынуждены были долгие годы лечиться от лучевой болезни. Многие уже умерли, к сожалению, стоит сейчас вспомнить об этих героических людях. Но я так понимаю вас, господин Мюнхмайер, что реакция на Западе связана с желанием предотвратить повторение подобного, что это самое главное, что стало определяющим в отношении к чернобыльской трагедии в деятельности экологических организаций и средств массовой информации.
Да, именно, я согласен. Я тоже согласен, что, конечно, для людей, которые в Украине живут, гораздо более важен вопрос, какие последствия и как преодолеть последствия, что касается здоровья. Но что касается повторения подобной аварии, мне кажется, мы все и в Украине, и в России, и на Западе заинтересованы в том, что это не повторится. И риск повторения существует и в западных, и в восточных странах. Это в каком-то смысле очень просто. Это везде, где есть атомные станции. А в Украине, как вы знаете, сейчас правительство, даже, можно сказать, оранжевое правительство, предлагало строительство 22 новых блоков атомных. Это был в каком-то смысле почти шок, или, скажем, большое удивление было на Западе, когда это было объявлено, потому что казалось, что новое правительство хотело именно отойти от всего советского, включая от советских центральных большомасштабных технологий, а оказывается наоборот.
Это что-то у нас такое. Господин Мюнхмайер, вы понимаете, в чем дело? Ведь, возможно, это не от советского мышления, а от бедности. Вы же помните такого рода отношение к атомной энергетике. Оно не только в Украине присутствует. Армения тоже решила возобновить работу собственной атомной электростанции, которая явно там находится в сейсмоопасной зоне, да? Но есть и другой пример Литвы, где тоже говорят об атомной энергетике в плане Игнолинской атомной электростанции, хотя Литва член Европейского Союза и тоже могла бы вообще подумать о том, что атомная энергетика вот в ее советском исполнении может быть небезопасно для всего Балтийского региона. Мы сейчас вернемся к связи с господином Мюнхмайером, на что-то со связью, и тогда, Дмитрий, вы меня слышите? А задам вам этот вопрос. Алло? Вот у нас, кажется, сейчас должен понять, что у нас со связью с собой. Дмитрий, вы меня слушаете, да? Да, алло. Сорвались у нас оба участника, но никто мне этого не может до конца объяснить, что у нас происходит с собеседниками. Хочу вам заодно тогда, уважаемые слушатели, воспользуясь этой паузой, напомнить телефоны прямого эфира «Радио Свобода». 8 800 222 12, Москва 961-33-33, это пейджер, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. И сразу после того, как мы возобновим связь с нашими собеседниками, продолжим беседовать о 20-й годовщине Чернобыльской аварии. Электронная почта mail@radiochernobylskaya.ru. И хочу вам напомнить участников заодно этой программы, уж поскольку у меня появилась такая масса возможностей. Это политолог и эколог Тобиас Мюнхмайер, заместитель директора политического представительства Greenpeace в Берлине, и корреспондент Радио Свобода в Виннице, правозащитник и журналист Дмитрий Гройсман. Рассуждаем мы с ними 20-ю годовщину Чернобыльской аварии и то, как сегодня могут относиться к этой трагедии средства массовой информации. Мы знаем, что сейчас в основном сегодняшние номера газет во всем мире связаны с отношением к тому, что происходит. Ну, у нас есть первый радиослушатель. Послушаем, это Валентин из Рязани. Здрасте, Валентин.
Здравствуйте, Виталий. Я хотел сказать не только о журналистах, которые освещали это событие, но и о писателях. Вот помните, был журнал такой популярный «Юность».
Угу.
Вот. И там где-то довольно скоро после этого события стал печататься очерк в нескольких номерах. И вот до сих пор мне очень... Даже сознание отказывается воспринимать вот этот эпизод, описанный там, когда наши солдаты в кирзачах, в ХБшной форме, в пилотках, в рукавицах и с ведерком собирали элементы этого РБМК, взорвавшегося. До сих пор это поражает меня. Спасибо.
Хочу бы сказать вам, Валентин, что можно вообще говорить о том, что это ведь была целая литература новая, да, которая появилась, и публицистика, которая появилась на этой волне, она во многом изменила публицистическое лицо бывшего Советского Союза. Были там вот Юрий Щербак, Владимир Яворивский, Алла Ярошинская, люди, которые писали о Чернобыле очень много и очень интересно. Так что согласен с этим. Но мы восстановили сейчас связь с Тобиасом Мюнхмайером, и мы не закончили, да, вот эту нашу беседу о атомной энергетике как следствии бедности, не только богатства, но и бедности, да? Прервали этот наш разговор. Господин Мюнхмайер?
Это Дмитрий тут на линии.
А, все, видите, у нас... Да, Дмитрий, видите, я как раз к вам тоже это обращался, когда мы диалог с господином Мюнхмайером прервали. И я хотел у вас спросить, вот насколько для людей сейчас на Украине вот то, что атомные электростанции работают, не является такой вот проблемой безопасности?
Ну, вы знаете, Виталий, я думаю, что простой украинский гражданин, когда думает о проблеме Чернобыля, о проблеме ядерной энергетики, в нынешних условиях он всегда думает о проблеме энергетики вообще. И в этом контексте смотрит на проблему ядерной энергетики. Потому что, разумеется, никто особенно не хочет иметь тут много ядерных электростанций, не только 6, которые есть, не только 22, о которых говорилось, ни 11, ни одну. Другое дело, что все хотят иметь свет и тепло в своих домах. И вот эти две ценности, они, конечно, имеют большое значение для наших людей, когда они оценивают и формируют свою позицию о том, развивать ядерную энергетику или нет. Особенно сейчас, в силу тех проблем, которые сложились на газовом рынке и в отношениях с нашими российскими партнерами в планах поставок газа на Украину. Если ядерная энергия может быть альтернативным источником энергетической независимости нашей страны, то тогда, я думаю, что чаша весов может склониться в общественном мнении в пользу того, чтобы развивать этот вид энергии. Ну и, в общем-то, также, наверное, думают и многие от власти.
Да, конечно, я согласен, но ведь, опять-таки, вот тут есть соотношение между безопасностью и независимостью. Потому что можно быть независимым, можно оказаться в жертвой такой от ядерной аварии, да, атомной аварии, которая любые, так сказать, достижения независимости сводит на нет. Вот в чем трагедия.
Я говорил о том, что, пожалуй, и пресса, и общественное мнение не так много уделяют внимания тому, какие были причины Чернобыля. Больше все-таки есть мнение, что это была такая техногенная катастрофа, связанная с несчастным случаем, с человеческим фактором, либо человеческой ошибкой. Ну, а даже если нет, то все-таки многие считают, что это были проблемы советской системы в целом. И в плане конструкции чернобыльских реакторов и так далее, и в плане менеджмента чернобыльской электростанции, а значит, А значит, если изменить менеджмент, если допустить сюда иностранные технологии, то вполне возможно развивать ядерную энергетику. Поэтому все-таки не стоит преуменьшать значимость этого источника энергии, как и источника энергии, как и источника энергетической безопасности, так и, в общем-то, довольно безопасного источника энергии в мире, поскольку все-таки, к счастью, ядерные аварии случаются нечасто.
Спасибо, Дмитрий. Мы восстановили тут связь с Тобиасом Мехмайером. Может быть, вы, господин Мехмайер, хотите ответить что-то господину Гройсману, говорящему о том, что вы, может быть, не слышали первой части нашего диалога, который говорил о том, что во многом ядерная энергетика является выходом из той энергетической ситуации, в которой оказалась Украина. Это ведь касается не только Украины. Да? Вот где тот баланс между безопасностью и свободой?
Ну, есть такие потенциалы именно в Украине, что касается энергоэффективности и энергосбережения. И мне кажется, мы об этом уже давно говорим, но подъем цен на энергию в Украине на самом деле сейчас сделает возможность очень выгодно использовать такой потенциал. И я оптимистический, что правительство видит вот такие возможности. И то же самое, конечно, что что касается альтернативных источников энергии, мне кажется, пора понимать, что есть очень много стран, которые отказывались от ядерной энергетики. Это не только Германия, о которой много говорят, это и Швеция, это и Бельгия, это и Италия, которая уже совершила выход из атомной энергетики. Это Испания. Значит, это не последние страны, что касается промышленного развития. И это и путь для других стран. И мне кажется, что совершенно возможно и даже нужно и в Украине постепенно отказаться от атомной энергетики.
Спасибо. Спасибо. Я сейчас попрошу радиослушательницу высказаться. Елена из Москвы. Здрасте, Елена. Елена. У нас сегодня такой какой-то особенный день. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, Виталий, Тобиас и Дмитрий. Вопрос такой вот к Тобиасу. Не кажется, что сегодня человечество находится в таком состоянии, как вот маленький ребенок, играющий со спичками и не знающий последствий того, что вот он зажигает, так сказать, их и бросает. То есть мы же еще не знаем результатов, мы не знаем, что делать и какие процессы происходят с этими отходами радиоактивными, потому они становятся в тысячу раз более страшными, чем само ядерное топливо. Мы, может быть, все-таки наша экономика такая экстенсивная, когда мы все хотим, все ресурсы быстренько освоить. Может быть, нам сделать лампочки более экономичные, так сказать, с использованием ксенона. Может быть, нам экономить все-таки, создавать энергоемкие технологии. Может быть, надо меньше брать от природы и не быть такими жадными и агрессивными к ней. Спасибо.
Это вы нам, господин Мехмайер, у вас такой какой вопрос, на который вы сможете сказать просто «да».
Да, я совершенно согласен. И тоже согласен с тем, что не только безопасность реакторов волнует, но и проблема отходов, плюс возможности распространения и злоупотребление в военных целях. Это то, о чем мы сейчас говорим в связи с Ираном. И тоже 11 сентября еще показала другая опасность. Это опасность терроризма на ядерных объектах.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвуют немецкие политологи, эколог Тобиас Мехмайер и журналист и правозащитник, корреспондент «Радио Свобода» Винницы Дмитрий Гройсман. Мы продолжим наш диалог, посвященный трагической дате 20-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сразу же после краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомню вам также, что сегодня в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский занимается темой, которая давно уже волнует всех в России – утечкой мозгов. Но почему молодые ученые из России уезжают и что можно с этим делать? Гости программы Александра Костинского еще из России не утекли. Это директор школы-гимназии «Интеллектуал» Евгений Маркелов и заместитель директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Во всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. В Докус-Паринском районе Дагестана задержано 74 участника беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. Возбуждено уголовное дело. Суд в Москве продлил срок содержания под стражей школьника, задержанного по подозрению в убийстве армянского студента Вагана Абрамянца. В Корякском поселке Телички, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел двухэтажный дом. Ожоги и травмы получили 3 человека. В Томске сегодня проходят российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибудут президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор неясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека. Власти США просят Россию лишить дипломатического иммунитета сотрудника российской миссии при ООН, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, сбил полицейского. Речь идет об атташе миссии Илье Морозове. Министр обороны США Дональд Рамсфельд прибыл в Багдад. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. В интернете впервые появилась видеозапись выступления лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи. Он заявил, что повстанцы полны решимости продолжать борьбу. Власти палестинской автономии сообщают об углублении финансового кризиса. Обещанные им деньги до сих пор остаются в арабских странах. В столице Непала прошла массовая манифестация. Сторонники оппозиции празднуют победу.
Эфире Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодняшняя наша программа посвящена 20-летию аварии на Чернобыльской атомной, и участвует в ней немецкий политолог и эколог Тобиас Мюнхмайер и журналист и правозащитник, корреспондент нашего радио в Виннице Дмитрий Гройсман. Продолжим наш диалог с гостями. Вот тут такое сообщение на пейджер. Сегодня, когда весь мир вспоминает о Чернобыле, хорошо бы громко заявить о том, что репутация российского правительства полностью зависит от отношения к чернобыльцам. Это радиослушательница Александрова пишет. А вот репутация украинского правительства, Дмитрий, она зависит от отношения к людям, которые и ликвидировали аварию на Чернобыльской электростанции, и сейчас живут в Чернобыльской зоне или в непосредственной близости от нее. Как вообще чернобыльская тема влияет, по вашему мнению, на украинскую политику?
Ну что ж, очевидно, конечно, что чернобыльская тема довольно болезненно воспринимается обществом в этой стране. Пожалуй, наиболее болезненно из всех обществ в мире, поскольку это прежде всего украинская проблема. С другой стороны, репутация украинского правительства, как и любого другого, зависит от отношения к любым социально уязвимым слоям населения. И чернобыльцы – это одни из наиболее уязвимых граждан в нашей стране. С другой стороны, имеется огромная система государственных льгот, которые положены гражданам, которые пострадали, либо были ликвидаторами на Чернобыльской атомной электростанции. И есть, опять же, огромная проблема с тем, что эти льготы либо не получаются этими людьми, либо заложены в законе, но не подкреплены достаточным финансированием на уровне центрального и местного бюджета. И, конечно, в условиях трансформации украинской экономики очень сложно находить баланс между социальными гарантиями и требованиями экономики потом, в смысле того, что все-таки необходимо более туго затянуть пояса на период трансформации. Поэтому, конечно, чернобыльцы будут и дальше продолжать давление на правительство, чтобы получить то, что им положено по закону, и общественное мнение, в общем-то, будет на стороне этих людей, а правительству будет довольно сложно.
Я хочу сейчас дать слово слушательнице Татьяне Владимировне из Москвы. Здрасте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте. Я благодарна вашей радиостанции за то, что вы так стараетесь объективно осветить чернобыльскую трагедию. Полностью согласна с тем, что сегодня с утра сказал профессор Франтишек Янаух. Я полностью разделяю, кроме одного, давняя российская традиция. «Мне надо гайку, я отвинтил». Помните рассказ Чехова? Тоже происходило и вот перед аварией. Там менялся персонал, приходили свояки. Значит, подбирался по принципу личных преданных, именно поэтому и Франтишек Янаух правильно сказал, ядерщиков в момент якобы вот этого эксперимента не было. Мой отец принимал участие с 26-го, с конца дня, с 26-го числа. Значит, что я могу сказать? Что эвакуация задержалась на 36 часов, не был вскрыт аварийный пакет. Директор станции его, Брюханов, его не вскрыл, а вскрыл его Щербина после того, как военные ему объяснили ситуацию. Значит, начальник генерального штаба в 3 часа ночи уже был на месте и принимал все усилия, а тогда начальником генерального штаба был покойный Ахрамеев. Я это знаю совершенно точно, потому что мы проживаем в одном доме. Значит, мы не могли понять точно. Мой отец занимал должность довольно большую. Начальник химических войск Советского Союза. Мы не имели о нем никакой информации. Связи с Чернобылем не было. Он ни разу нам не позвонил. Мы только знали, что чемодан был во Львове, а сам он оказался где-то там. Пытаясь узнать о том, что происходит, мы позвонили по всем физикам. И они нам сказали, там не может ничего произойти. Никто не думал, что эксперимент будут проводить так варварски. Опять не думая о своей даже личной ответственности. Понимаете, что произошло? А свинское отношение мы почувствовали к чернобыльцам. Сначала разделили военных чернобыльцев на гражданских и военных. Гражданским что-то было, а военным сначала вообще ничего не было. А потом их уравняли, всех обманули.
Спасибо, Татьяна Владимировна. Вот достаточно такое ценное свидетельство человека, который находился в непосредственной близости, так сказать, к основным участникам событий. Но я вот какой вопрос вам хотел в этом связи задать, господин Мюхмайер. Вот может быть Чернобыльская катастрофа — это следствие не столько экологического, я бы сказал, вот такого вот бедствия, которое не столько следствие вообще самого применения атомной энергетики, сколько отношение к этой атомной энергетике в странах, где вообще человеческая жизнь не ценилась, по большому счету. И поэтому не делалось ничего, чтобы предотвратить подобные события. Может быть, главное это, я бы сказал, скрупулезные, профессиональные, уважительные отношения к технологиям и уважительные отношения к человеку, и тогда можно использовать атомную энергетику.
Это был бы вариант, но мне кажется, это ложный вариант, потому что проблемы с безопасностью реакторов на Западе такие же. Может быть, уровень уровень безопасности в определенных станциях чуть-чуть выше, но не намного. И есть достаточно много проблем и аварий, конечно, в США, Three Mile Island, но были и другие. Было очень-очень проблематическое дело в Дэвис-Бессе, атомный реактор, 3 года назад в США. Там остались только 8 миллиметров одной палки именно на reactor pressure vessel, которое спасло в конце концов США от очень крупной аварии. Есть другие примеры. И в Германии еще 2 года назад был довольно крупный инцидент. Значит, это может случиться везде. И я тоже хочу говорить об этом мифе, что касается эксперимента. Как будто бы персонал был виноват, и нет ядерщиков там было. Дело же в том, что технология допускает ошибки персонала. В этом проблема. И, конечно, именно тип РБМК, который был в Чернобыле, особенно проблематичный, но он и существует сейчас в Сосновом Бору, так как и в Курске, и еще в Смоленске. Значит, они до сих пор работают, вот эти станции, и эти проблемы не решены.
А вы, Дмитрий, как считаете, предъявило украинское общество такой вот гамбургский счет тем людям, которые так или иначе вот выстроили вот подобную систему взаимоотношений?
Ну, с точки зрения права, конечно, какие-то действия имели место. Например, был суд очень известный еще в советские годы, когда были наказаны те, которые руководили Чернобыльской станцией. Я не скажу, что у меня есть данные о том, что были наказаны те, которые построили или спроектировали этот реактор. Конечно, опять-таки в Украине идет очень и шла очень серьезная дискуссия в научных кругах, прежде всего в отношении того, если мы развиваем ядерную энергетику, то опять-таки какие реакторы нам нужны и какие схемы построения ядерной энергетики необходимы. Ну, опять-таки понятно, что это не проблема, которая может быть решена внутри Украины. И вот тут нужно подчеркнуть, что такая катастрофа, как Чернобыльская, она все-таки многое изменила в мире именно в отношении регуляции атомной энергетики. Конечно, возросла многократно, возможно, на порядок, если можно так это подсчитать, роль МАГАТЭ после того, что случилось в Чернобыле, и роль международных экспертиз любых проектов в отрасли атомной энергетики. Поэтому если теперь в Украине что-то будет меняться, что-то будет строиться, либо наоборот, что-то будет закрываться, то мы очень надеемся на то, что все это будет происходить на основании международного консенсуса и всестороннего изучения проблемы применительно к нашим украинским условиям. И это, конечно, очень положительный урок, хотя и связан с огромной трагедией.
Послушаем сейчас звонок Геннадия из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Здравствуйте. В связи с Чернобыльской катастрофой у меня есть следующее предложение. Создать всемирный научный центр, который бы занялся разработкой более безопасных и новых видов энергии, а также давал рекомендации всем о более эффективном использовании энергии ветра и солнца. А вопрос к сегодняшним нашим гостям у меня следующий. Как защитить атомные станции от террористов? Спасибо.
Ну, это как раз вот вопрос господина Михмайера, насколько я понимаю, он об этом уже говорил.
Хорошо, значит, научные центры, что касается безопасных видов энергетики, они существуют. Существует огромное знание в этой области, и реально есть большой прогресс в этой области во многих странах. В Украине вот такой прогресс не видится, и в России он, мне кажется, сколько я знаю, тоже довольно скромный. Но эти возможности есть. Проблема в том, что есть политические и с ними связанные коммерческие структуры, которые очень заинтересованы в защите монополистских структур, которые всегда связаны с атомной энергетикой. И из-за этого, из-за этих политических и коммерческих причин, переход на другие источники очень-очень сложный. И что я еще хотел сказать, а что касается терактов, защиты от них практически невозможно. Значит, недалеко от заводов переработки во Франции, например, сейчас спецбатальоны армии, чтобы круглосуточно посмотреть, там есть какая-то опасность снаружи, но это вокруг всех станций, это кажется совершенно невозможно. Есть совершенно, даже почти можно сказать, смешные идеи, чтобы когда приближается слишком близко самолет, вдруг искусственный туман появляется вокруг атомных станций, как будто бы тогда летчики не нашли бы самое больное место на станции. На самом деле это только показывает, насколько беспомощна в этой связи наука и энергетика. Третье, хотел только совсем коротко сказать о роли МАГАТЭ, о которой только что была тоже речь. Есть одна совершенно принципиальная проблема с МАГАТЭ. В уставе МАГАТЭ написано, что она не только должна контролировать и улучшить уровень безопасности, но что она должна поддерживать развитие и коммерческое развитие атомной промышленности. И вот эта двойная роль, в этом большая проблема. Значит, МАГАТЭ уже по уставу заинтересована в том, что как можно больше строятся атомные реакторы. И из-за этого происходит такое, что они склонены, например, уменьшить реальные последствия Чернобыльской катастрофы и так далее.
Понимаю вот эту реакцию, но я так понимаю, Дмитрий, что на Украине как-то не очень думает сейчас о защите атомных электростанций от террориста.
Я надеюсь, что правительство думает на эту тему. И я надеюсь, что оно будет думать как-то про себя, чтобы террористы об этом узнали поменьше.
Послушаем звонок. Эрих из Краснодарского края. Здравствуйте, Эрих.
Добрый день. У меня очень коротко, четко и ясно. Я в 86-м году работал вначале в Институте эндокринологии в Киеве, а с учетом Чернобыля был переведен в Минэнерго Киевэнерго, в Чернобыльском штабе возглавлял службу психологии. Поэтому имею очень четкие и ясные понятия об этой катастрофе. У меня два вопроса и маленькая реплика по поводу этих вопросов, потому что эти вопросы ни 20 лет, ни сегодня, к сожалению, не освещаются ни в прессе, ни тогда, ни сегодня. Первый вопрос в плане профилактики, предупреждения этих катастроф. Много было сказано, и один из моментов — это подготовка операторов на атомных станциях. Навыки в 85-м году мною было предложено и доложено в Трипольский учебный центр по подготовке операторов энергопредприятий, подготовка автоматических навыков для снятия человеческого фактора. К сожалению, тогда не было принято мое предложение. Это один из первых таких вопросов для снятия человеческого фактора. И второй, я хотел протянуть такую параллель, линию лечения, реабилитация пострадавших с учетом и Чернобыля, и радиационных различных катастроф. Какие ошибки были сделаны с учетом Чернобыля, что привело к пострадавшим тысячи и тысячи многих дополнительно людей? Это первое. Детей для реабилитации направили в Крым, где солнечная активность усилила радиоактивное воздействие патологическое. Второе — это гиперхимизация, нитраты, нитриты, пестициды, они не только даже низкий и средний фон радиоактивный усиливают до патологического воздействия. И если взять сегодня Мурманскую область, Тюмень, нефтегазодобывающие, где эти газы сжигают, радиоактивный фон повышается с учетом экологии, там резко увеличилось количество больных онкологией. И совершенно не разработана на сегодняшний день система реабилитации не только с учетом Чернобыля радиоактивных, но даже возьмите теракты, Дубровник, Беслан, Дубровник, 99% людей погибли не от отравления, а от западания языка, то есть принципы неотложки.
А, вы имеете в виду Дубровку, это... да.
Дальше, если взять Беслан, то деток семьи направили на реабилитацию в Анапу, в Русь, где реабилитировались после Чечни ампутанты и так далее. То есть Минздрав на самом дне цивилизации, в принципе, реабилитации не разработаны. Если на сегодняшний день какая-нибудь катастрофа случается,
да,
то у нас не подготовлена служба ни МЧС, ни Минздрава. Пожалуйста, эти вопросы чуть-чуть расширьте, если можно.
Понимаю. Я, кстати, вопрос сразу господину Гройсману переадресую, потому что вопрос как бы вот реабилитации, лечения пострадавших — это один из основных вопросов был в преодолении последствий Чернобыля. Дмитрий?
Во-первых, это то, что в случае Чернобыльской катастрофы практически все в плане реабилитации и лечения больных, заболевших людей приходилось делать впервые и в Советском Союзе, а во многом и впервые в мире. Поскольку даже если был международный опыт, то этот опыт в силу железного занавеса, который тогда существовал, он просто не приходил в Советский Союз. Я приведу интересный пример из моей личной как бы жизни. Он связан с тем, что примерно через 3 года после Чернобыльской катастрофы, в 89-м году, я поступил студентом в медицинский институт, позднее университет в Виннице. И, соответственно, когда я обучался, поскольку в армии я не служил на тот момент, я проходил обязательную так называемую военную кафедру, где нас готовили быть военными врачами в случае такой необходимости. И нашими преподавателями на военной кафедре были очень высокопоставленные полковники, подполковники, многие из которых прошли службу в химвойсках или в медицинских войсках, и на тот момент уже имели льготы, поскольку они были в Чернобыле и владели этот опыт, и владели этим опытом. Я хочу сказать, что мы были потрясены тогда, студенты, тем, насколько безграмотны, насколько неподготовлены были эти люди, которые там в условиях Чернобыля организовывали и медицинскую защиту ликвидаторов, и медицинскую эвакуацию, и медицинскую помощь. Какими пещерными были знания этих людей. А сравнить мы могли просто со знаниями на эту же тему, полученными на гражданских кафедрах. Потому что тогда это активно обсуждалось, и мы получали много информации на эту тему. Мы даже говорили нашим военным, что послушайте, но то, что вы говорите, на соседних кафедрах говорят, что это полная ерунда, и даже и в доступной литературе это пишется. На что мы получали ответ? Мы военные люди, вот у нас так написано в инструкциях, мы это не обсуждаем, и мы даже не думаем, откуда это берется. Это первая часть. Ну и вторая часть в отношении, конечно, организации впоследствии лечения, реабилитации этих людей. Ну, тут, наверное, общество и государство исходило из тех возможностей, которые у него были. Сейчас написаны тома, защищены десятки диссертаций на тему, как лучше лечить чернобыльцев. Но нужно понимать, что прошло все-таки 20 лет. Это не 86-й год, когда нужно было вывозить детей. Я бы сейчас признавал ошибки, но все-таки не сильно осуждал тех людей, которые принимали решения в такой экстраординарной ситуации тогда.
Я сейчас попрошу Леонида из Смоленской области сказать нам несколько слов. Здрасте, Леонид.
Добрый день. Вернее, это машинально в такой день. Даже не хочется так говорить. Я согласен с тем, что вы говорили о лжи, в начале передачи, о лжи, которая убивает. А вот на днях в «Новой газете» Михаил Сергеевич Горбачев высказался по поводу Чернобыля, и лейтмотив у него такой: правительственная комиссия не утаивала правду, она ее не знала. Вот что-то слабо верится в искренность Михаила Сергеевича. Он в основном себя все-таки хвалит в этой статейке. Как вот считают участники?
Вот зададим обоим участникам этот вопрос. Вот как вы считаете, когда Мюхмайер отдавали себе тогда отчет тогдашние руководители Советского Союза и Академии науки атомной энергетики Советского Союза в том, что произошло?
Мне кажется, масштаб катастрофы стал понятен только в течение нескольких недель, действительно. И на самом деле, можно сказать, целый масштаб даже и сегодня еще непонятен. Когда МАГАТЭ говорит, что в кавычках только 4000 человек погибают, а другие эксперты, независимые, считают, что это в порядке 10 тысяч, если не даже сотни тысяч. Многие говорят, и я согласен с этим, что катастрофа Чернобыльская тоже связана с тем, что или масштаб ее, продукт секретности ядерного сектора. И в этой связи меня очень волнует, что именно месяц назад по указу президента Путина сейчас снова все ядерные вопросы засекречены. Значит, это возвращение к 89-му году, когда именно на пике перестройки, можно сказать, отменили вот эту засекреченность. Это меня очень волнует.
А вот этот вопрос же вам, Дмитрий. Насколько, как вы считаете, в Украине сейчас верят в искренность тех, кто уверяет, что понимания масштабов трагедии не было?
Мне кажется, что действительно эти люди, которые руководили и Советским Союзом, и Украиной, я имею в виду на самом высоком уровне, на уровне политбюро в Москве и на уровне политбюро в Киеве, в первые дни катастрофы не знали и не могли знать о том, каковы реальные масштабы того, что произошло, поскольку, как вот говорил мой коллега, господин Минхмайер, это и сейчас только становятся понятны все масштабы. Более того, поскольку подобных аварий не происходило, то и не существовало системы как бы такого решета отбора той информации, которую необходимо передавать в Москву или там в какие-то специальные органы, поскольку невозможно передать всю информацию, иначе просто наступит такая рефрактерность, невозможность эту информацию обработать теми людьми, кому она доносится. Поэтому, знаете, господин Горбачев, наверное, сказал правду. С другой стороны, меня заинтересовало в этом интервью, с которым я тоже познакомился в «Новой газете», то, что Горбачев говорит о том, что Чернобыльская катастрофа во многом была предусловием таким распада Советского Союза и впоследствии катастрофы в Советском Союзе. По крайней мере, такой намек четко чувствуется из его интервью. И я скажу, что вот мои детские воспоминания, мне было 14 лет, в то время из разговоров просто с членами своей семьи, я очень хорошо запомнил слова своего покойного дедушки, который говорил тогда приблизительно такие же вещи, когда стало ясно, что произошло в Чернобыле где-то в 87-м году. Он говорил уже о том, что Советский Союз объявил сам себе атомную войну и сам себя разбомбил. Это были его слова, я их очень-очень хорошо запомнил. Сейчас я как бы увидел это эхо через 20 лет практически в мыслях первого президента и последнего президента СССР.
Спасибо. Я думаю, что мы можем еще дать возможность последним радиослушателям высказаться. Валерий Александрович из Петербурга. И будем уже...
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я вот о чем хочу сказать. Конечно, это наша общая боль, чернобыльские трагедии. Но мне кажется, последствия могли бы быть значительно меньше, потому что действительно число жертв исчисляется тысячами, если бы руководство страны приняла бы сразу же меры. По-моему, она прекрасно все знала. Но те же дети руководителей Киева были срочно эвакуированы. Это я вам точно скажу. И в Крым. Однако, вместо того, чтобы объявить в стране чрезвычайное положение, мы все, как стадо, нас погнали на демонстрацию 1 мая, 9 мая, и в том же Ленинграде шел дождь с радиацией. Понимаете вы это все? И нужно было, к тому же Горбачеву это преступление, то, что он пытался умолчать от народа. И газеты пестрили заметками, что Запад специально раздувает, обманывает, и хочет на этом греет руки на чернобыльской трагедии. И если бы этого не случилось, вот почему-то Чаушеску, которого потом расстреляли, он сразу же объявил в стране осадное положение. Были приняты меры медицинские, вакцины людям вселяли, молоко давали лишнее, из дома не выходили. Можно было отменить и те же демонстрации и сказать народу правду. Мы еще не привыкли, когда говорить народу правду, и всячески замалчивали. И это прекрасно, тоже Михаил Сергеевич знает, и это его одна из тяжких ошибок, если я не назову преступлений.
Спасибо, Валерий Александрович, за ваше мнение. Но, в общем-то, вне зависимости от отношения к роли в этой ситуации Михаила Горбачева, согласимся с тем, что он говорил правду, когда сказал, что чернобыльская трагедия, она стала одной из отправных точек для развала Советского Союза. Потому что во многом, конечно, подорвала доверие людей к государству и власти. Сегодня с нами о 20-летии Чернобыля говорили немецкий политолог и эколог Тобиас Минхмайер, которого сейчас как раз находится в Киеве. Здравствуйте. Всего вам хорошего, господин Минхмайер. Спасибо за участие в нашей программе. И корреспондент Радио Свобода в Виннице, журналист и правозащитник Дмитрий Гройсман.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.